Всем добрый вечер. Меня зовут Полина. Я созависимая. Я пришла в сообщество год назад. Ну, через пару недель будет год, как я посетила свою первую группу. И шаги я начала писать в январе, сразу после Нового года. Ну, вот практически год я уже в программе. Я пришла в программу по большой книге анонимных алкоголиков. По кода я прошла сначала 3 шага в одной малой группе, а потом ушла из этой малой группы и сейчас прохожу во второй малой группе. Шаги по коду я еще прохожу. Сегодня для меня очень тяжелая тема. Она очень личная, она очень сокровенная. И я надеюсь, что я смогу эту спикерскую провести. И я думаю, что сегодня мое нутро вывернется наизнанку. Я все равно, что голая сегодня представлю перед вами. Но в какой-то момент я проснулась с четким осознанием, что я готова об этом рассказать на такую широкую аудиторию. Все, что я буду говорить, это очень для меня личное и очень тяжелое. И если я вдруг в процессе буду рыдать или как-то подхлипывать, вы, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием, с терпением. Ну вот такая очень непростая для меня сегодня тема. Тема называется «Бог за моей спиной». И на сегодняшний день это действительно мое ощущение. Ощущение, что Бог стоит за моей спиной. Это мой тыл. Бог меня защищает, Он меня оберегает, Он мне подставляет руки, стоя за моей спиной, не дает мне упасть. И периодически я на физическом уровне ощущаю эти объятия. Когда я пришла в программу, у меня не было глобальных проблем с обретением высшей силы, потому что в моей жизни, в общем-то, всегда был Бог. Я выросла в семье, где особо не говорили о Боге, не говорили о вере. Меня не водили в детстве в храм. Более того, мои родители на сегодняшний день ни разу не были на исповеди, они ни разу не причащались. Но при этом у меня была верующая бабушка, и я всегда знала, что Бог есть. Я молилась перед экзаменами, я всегда, когда шла на экзамен, брала с собой иконочку, молилась перед экзаменами, перед какими-то важными событиями. Я всегда, ну, я не знала молитв, но я читала там, знала одну молитву «Отче наш», и я могла своими словами. Но это такие отношения у меня были с Богом, такие «даш на даш, баш на баш». Ну, то есть, пусть, Господи, мне достанется билет, который я знаю, пусть, Господи, я получу пятерку, а дальше вот уж я как-нибудь сама. Ну, то есть, я вроде бы молилась, но при этом это такая была, ну, торговля моя с Богом. И все это было ровно до тех пор, пока в мою семью не пришла беда. У меня родился второй ребенок, ну, мой средний сын. И ему было 7 месяцев, и я заболела. Я лежала с температурой, и мой муж приехал с работы, и я ему всучила нашего 7-месячного сына, чтобы он его искупал. Я видела, что муж был уставший, он работал больше суток, и я видела, что он был выпивший. Он не был пьяный, но он был выпивший. Но у ребенка же режим, и у нас режим, и непременно нужно было его искупать. И я ушла спать. Ушла спать, и вскочила я от криков. Когда я вышла, то я увидела, что муж держит ребенка за ногу, вверх ногами, и ребенок какого-то бледно-фиолетового цвета, он не дышит, и я плохо помню этот момент. Я помню, что я очень кричала, потому что я подумала, что он умер. Ну, он был, ну, абсолютно неживой. Как оказалось потом, муж пошел ребенка купать, он и на корзине с бельем он уснул, он просто отрубился, а ребенок, находясь такой вот как подставочке, Ну, то есть муж включил воду, и он ее, видимо, не выключил. Воды набралось в ванной достаточно много. Ребенок был на подставочке, и, видимо, ну, такой вот, как лежаночка такая, горка она, кажется, называется. И, видимо, он потянулся рукой за игрушкой, и, видимо, вот он нырнул вперед. И, наверное, воды было много, и он не смог как-то выбраться. В общем, он нахлебался воды, у него было утопление. И я помню только, что я кричала, я ничего не понимала, и я не знаю, каким чудом муж смог его реанимировать. И ребенок задышал, но он дышал очень странно, он не открывал глаза. То есть он как-то дышал вот таким образом, но он не открывал глаза. Но я почему-то подумала, что все в порядке. Раз его реанимировали, все хорошо, все нормально, он жив, он дышит, все хорошо. Потом была скорая, потом была больница, потом была реанимация. И я помню, что выходит врач-реаниматолог и говорит мне: ну все, езжайте домой. Я не могу понять, как это езжайте домой, если, ну, а ребенок. А он говорит: вы что, мамочка, ребенок остается здесь, и не факт, что он доживет до утра. И я просто вышла оттуда, из этой больницы, ну, и опять вот эта вторая волна ужаса, вторая волна какого-то отчаяния, и я стою около этой больницы, и я вообще не понимаю, что мне делать. Я понимаю, что у нас есть деньги. Мы можем дать любую взятку, ну, не любую, да, не каких-то космических размеров, но мы можем перевести ребенка в любую другую больницу города, но это ничего не работает. Ну вот он лежит, маленькое тельце, 7-месячный малыш в этой реанимации, и я вообще ничем вообще не могу ему помочь. Ну, что тут остается в такой ситуации делать? Ты не можешь ничего сделать, от тебя ничего не зависит. И я поехала в храм, я поехала молиться. Я молилась только, чтобы мне не позвонили ночью о том, что ребенок не пережил ночь. И на следующее утро мы приехали в больницу с мужем. Я не знаю, как я его не убила. Я думаю, что я просто была в таком ужасе, что, ну, у меня не было сил просто на то, чтобы разбираться с ним. То есть у меня было такое состояние, я была похожа на зомби. И мы приезжаем к, ну, к реаниматологу, и он начинает все это расспрашивать, всю ситуацию, как произошло, как чего. И он мне говорит, что ребенок находится в коме, не факт, что он из этой комы выйдет, а если выйдет, то такой сильный отек мозга, что он останется овощем, скорее всего, или будет глубоким инвалидом. Ну, то есть не рассчитывайте на то, что ребенок выздоровеет, после такого не выздоравливают. Но мне было все равно на тот момент, мне было все равно, что будет потом. Мне было важно, чтобы он выжил. Потому что я не понимала, я четко понимала, что если он не выживет, то, ну, я просто, я не смогу это пережить, я не смогу с этим жить, я просто, ну, меня не будет, ну, просто меня не будет, и я понимала, что, ну, вот такую боль я точно не смогу пережить, это точно не мой вариант. И мы начали молиться, у нас был такой режим. Мы утром приезжали на беседу с врачом, потом мы ехали по храмам Москвы, мы молились, ну, потому что больше ничего не оставалось. Ты понимаешь, что все, никакие больше, ничего не работает, ничего не помогает, у тебя нет вариантов, даже если ты самый просто невероятный агностик, самый неверующий Фома, ты понимаешь в этот момент, что у тебя больше нет помощи, тебе неоткуда ее взять. И вечером нас на минуточку пускали в реанимацию, на секундочку подержать ребенка за руку, постоять, но как-то врач говорил, что вы разговариваете с ним, он слышит, и, ну, пусть борется за жизнь. И я не спала, это длилось неделю. Я не спала, я не могла есть, я не могла спать, еще я болела, у меня была температура. Ну, то есть это вообще просто был самый настоящий ад. Я теперь знаю, как там. Я знаю, как в аду я там была. Целую неделю я находилась в аду. И в какой-то момент, я помню, что я приехала домой. И просто у меня было такое состояние какого-то, ну, отчаяния, безнадежности, ничего не менялось. Да, не звонили врачи, слава богу, он был жив. Они не звонили, не говорили, что ребенок умер, но при этом не было никаких сдвигов. В сторону улучшения тоже ничего не было, никаких сдвигов. И вот я помню, я приезжаю домой, и я просто рухнула, упала на колени перед иконой и стала просить. Я говорю: «Господи, я тебя умоляю, пожалуйста, мне подай хоть какой-нибудь знак, что ты меня слышишь, хоть какой-нибудь минимальный знак, что это все не напрасно. Я тебя просто умоляю». И я легла спать. До этого я не спала, я не могла спать вообще. А тут я уснула. Но, как оказалось, это не был сон, потому что прошло всего 10 минут с того момента, как я легла, и с того момента, как я проснулась. И вот мне снится, ну, как бы это сон, но реально, это было очень все реально, ну, то есть по-настоящему, как будто бы это по-настоящему. И мне снится, что я оказываюсь ну, как будто бы какой-то монастырь, как будто бы несколько веков назад. То есть это такие старинные стены, толстые, это брусчатка под ногами. И как будто бы вот я внутри стен монастырских, ну или, возможно, Кремль какой-то, ну, на монастырь больше похоже. И впереди такая, как лесенка в часовню, и свет такой вот. Я стою, темно, ночь, и свет, брежет свет. И вдруг идут две монашки мне навстречу. И я стою, и они мне говорят: «Пойдем». Я говорю: «Куда?» Они мне говорят: «Панихиду тоже». А панихиду служат по умершим. Я говорю, и они меня берут под руки и начинают меня, ну, вести. Я начинаю вырываться, я говорю: «Нет, я никуда не пойду, у меня жив ребенок, я не пойду не служить никакую панихиду, я никуда не пойду». И вдруг я чувствую, как меня кто-то берет за плечи. И это такое реальное ощущение, ну просто вот я спиной чувствую, как ко мне прикасаются. А я не вижу, кто меня берет, а монашки стоят как бы напротив, лицом ко мне, как бы напротив меня. А я, ну то есть они видят, а я не вижу. И они говорят: «Ой, да это же святая Параскева». Она меня берет за плечи и говорит: «Пойдем со мной». Я говорю: «Я никуда не пойду, у меня ребенок жив». И она мне говорит: «Пойдем, исцелю я его». И я проснулась. И это произошло с пятницы на субботу, в ночь, с пятницы на субботу. Я открываю глаза. Я не знаю, кто такая Параскева, я не знаю такую святую. Я бужу мужа, я начинаю быстро гуглить, кто это, и оказывается, что есть такая святая Параскева Пятница. Она родилась в пятницу, и поэтому вот ее называют Параскева Пятница, и она как раз очень помогает детям. И я точно знала, что если мой ребенок очнется, то это будет воскресенье, ну, как будто бы воскрес. И я понимала, что если он в воскресенье не очнется, то он уже не очнется. И всю субботу мы стали искать в Москве, где есть храм Святой Параскевы. Мы его нашли, мы туда съездили. И в воскресенье мы приезжаем в больницу, и мне врач говорит, что мой сын очнулся. И после этого начинают происходить просто какие-то чудеса. Нам сказали врачи, что будет очень длинный реабилитационный период, что реабилитация может занять просто годы, а по итогу нас выписали через 5 дней с диагнозом «здоров». Ну, то есть его перевели через сутки из реанимации, через 2 суток он самостоятельно задышал, ну, был зонд, там через 3 суток он взял грудь, и через 5 суток пришла невролог и сказала, что все навыки сохранно, что отек мозга спал, и ребенок в норме. И году с него взяли, сняли, ну, то есть поставили сначала на учет к неврологу, и году сняли этот, ну, все диагнозы, ну, там не были диагнозы, то есть просто было как наблюдение, они в год провели еще контрольные все вот эти ЭЭГ, НСГ, вот эти все исследования, которые нужны в этой ситуации, и сказали, что все, он абсолютно здоров, и ребенок полностью скомпенсировался, и врачи не могли поверить, они разводили руками, а я, ну, я понимала, что это чудо, и что вот в моей жизни такое произошло, и самое удивительное, что я только сейчас перед спикерской за 10 минут я поняла, что сегодня годовщина, это было ровно 8 лет назад, это также случилось 3 декабря, и я вообще, когда назначала дату спикерской, я смотрела день и время, чтобы мне было удобно. И я вообще не посмотрела на число, и это тоже, ну, такая воля Бога, такую дань я отдаю этому событию, рассказывая об этом ровно в годовщину. И после этого, когда Сева... вот, ну, как бы выздоровел, когда нас выписали из больницы, я дала обет, что если вдруг у меня когда-нибудь будет дочь, то я назову ее в честь этой святой. И самое интересное тоже, это было удивительно, потому что это не поддается никаким законам логики, никаким законам физики. Ну, это вообще, в принципе, не должно было быть, это было невозможно. Но через месяц я забеременела, и я четко понимала, что я рожу девочку, что это исполнение того обета, который я дала. И я родила девочку, ее зовут Прасковья, как бы по свидетельству о рождении, а в крещении она Параскева. И, в общем-то, когда вот это все произошло, начался мой путь в церковление, то есть я стала ходить в храм, я стала исповедоваться, я стала причащаться. Но, как я сейчас понимаю, я ходила в храм из страха. Ну, то есть я ходила в храм из страха, что я думала, что вдруг, если я не буду ходить, и если я не буду благодарить Бога всю оставшуюся жизнь за то, что в моей жизни случилось, за такое чудо, если я не буду ходить на службу, если я не буду читать молитвы, то Бог меня накажет. И я боялась, что Бог у меня что-то отберет. И я читала молитвослов, я помню, что у меня были дети-погодки, они были маленькие, я помню, что я их укладывала спать, это было уже там 12 ночи, час ночи. Я помню, как я каждый вечер читала молитвослов, он на латыни, я ничегошеньки, ни одного слова не понимала, но я читала, потому что я боялась. И я читала, это не было, ну, молитвой в том виде, какой это должно было быть, с расстановкой, да, вот как сейчас я молюсь. Я могу говорить абсолютно своими словами, но эта молитва, она исходит из сердца. И это, ну, благодарность, и это, правда, какая-то связь незримая с Богом. А тогда я читала молитву, молитва слов из страха, потому что так положено. Положено читать псалтырь, положено читать молитвы, положено читать молитву утром, огромную, они огромные молитвы утром и вечером, это по 40 страниц ежевечерней молитвы, которые читают все приличные воцерковленные люди, к которым я себя относила. И я думала, что я чем больше буду молиться и усерднее, тем лучше будет моя жизнь. И у меня пил муж, и я тоже не уходила от него. Я думала о том, что мне вот такого мужа Бог послал, и я должна сидеть и это все терпеть, что я не имею права уходить, потому что вот у меня такое было в жизни чудо, и я должна теперь все принимать, все испытания, которые мне посылаются, вот так вот, и терпеть, и молчать, и радоваться, что вообще меня помиловали. И я понимаю тоже спустя время, вот сейчас только приходит это переосмысление какое-то, что я это чудо, эту благость от Бога я восприняла как наказание мне. Ну что, все это случилось для того, чтобы меня наказать. И только спустя время я поняла, что это вообще не было наказание, это было из любви. Бог таким образом вел меня к себе, вот таким вот путем, каким-то тернистым, и Он меня спас, Он не дал мне погибнуть. И, но тогда я думала, что чем я это заслужила? Я боялась Бога, Он был для меня карающим, и я боялась этой кары, и поэтому я считала, что я должна все терпеть. И так я и жила. Так я и жила еще вот 7 лет. И потом случилась поездка в Самару, когда у моего мужа, ну, то есть его алкоголизм прогрессировал, и у него случился психоз. И такой был психоз, что он меня приревновал к какому-то мифическому человеку. И такой был сильный психоз, что я реально думала, что я не доеду домой, что я больше не увижу своих детей. Я думала, что он меня просто там убьет в этом психозе, в этом припадке ревности. И когда мы вернулись, я вызвала службу, и его положили в реп-центр, а я пришла в сообщество, я пришла в коду и пошла по шагам. И вот я читаю шаги, я понимаю, что здесь будет про высшую силу, что здесь будет про Бога, и я чувствую себя, ну, как бы на коне, что ли. Я чувствую какого-то превосходства, потому что я понимаю, что мне не нужно обретать никакую высшую силу, она у меня есть Бог, у меня за плечами есть такое чудо, и у меня вообще не будет точно никаких проблем со вторым и третьим шагом. Но у меня не идет третий шаг. Не идет и все тут. Я не могу довериться Богу, я не доверяю, я рулю сама. Я не понимаю, в чем дело. Я верю в Бога, я хожу в храм, я причащаюсь. У меня было в жизни такое чудо, которое случается вообще с единицами. Но почему не идет третий шаг? Ну, он не идет. Я не доверяю. У меня зашкаливает тревога, у меня панические атаки, я всего боюсь, у меня каждый день новая фобия, то я постоянно думаю о том, что у меня что-то будет со здоровьем, что я умру не сегодня, завтра, или если умру не я, то кто-нибудь умрет. То есть я сижу и постоянно жду беды. Я не могу отпустить контроль и не понимаю, в чем дело. Я не понимаю, почему так. У меня вообще по логике не должно быть этих проблем. Но эта проблема есть, я не могу довериться. И вот я кручу эту тему, и в какой-то момент меня осенило. И я поняла, что для меня Бог, несмотря на то, что у меня вроде бы с ним есть какая-то связь, и вроде бы у меня, вроде бы я верю, но для меня Бог по-прежнему карающий. Я боюсь наказания, я жду наказания. Я думаю, что вот если у меня сейчас хорошо, то значит дальше должно быть как-то плохо. Ну, потому что должна быть какая-то расплата за мое сегодняшнее хорошо. И пока я жду расплаты, я, конечно же, не могу довериться. Я не могу отпустить вот этот руль, я не могу отпустить вот этот контроль. И, естественно, я не могу отпустить никакую тревогу. И я прописала образ Бога, я узнала, что есть такой инструмент, что я могу прописать образ Бога. Я прописала те качества, которые были для меня важными. Бог любящий, Бог принимающий, Бог заботящийся. И я стала искать образ. Я стала искать образ Бога. И я нашла картинку, и я сразу поняла, что она моя. Потому что на этой картинке ангел стоял у девушки за спиной. И я поняла, что вот это мой образ, это моя картина, это все как в моем видении, где Бог стоит за моей спиной. И так я и чувствую на сегодня. И я, как только я вот этот образ присвоила, как только я его увидела, ну, я его нарисовала, как только я его визуализировала, этот образ, я стала ощущать этот контакт и эту силу. И вместе с этой силой стало приходить спокойствие, стала потихонечку уходить тревога, и процесс пошел. Дальше уже все, дальше уже пошли дальше шаги, они стали ложиться, и они стали присваиваться. Ну, то есть мало шаги прописать, ну, для меня, мне их нужно было присвоить, мне нужно было каждый шаг прочувствовать, мне нужно было каждый шаг с другим увязать, в какие-то связки разбить шаги. И как только я открылась Богу, как только я ему позволила войти в свою жизнь, как только я его впустила, мне стало заметно легче, ну, потому что мне не нужно стало контролировать, я смогла отпустить этот контроль, мне не нужно больше тревожиться. Ну, то есть, конечно же, я созависимая до мозга костей, и, конечно же, я тревожусь, и, естественно, живой человек, я не могу сказать, что я как Далай-Лама сижу, и у меня все всегда ровно. Конечно, я это присутствует, это тревога и какое-то нестабильное состояние, какие-то качели эмоциональные периодически присутствуют, то есть и весь спектр эмоций я по-прежнему переживаю, но у меня теперь есть опора, и я ее ощущаю, я ее чувствую, и мое утро начинается с того, что я зову Бога. Я его зову, я не вставая с кровати, я зову Бога, я прошу его прийти в мой день, я прошу его быть рядом со мной, и мой день заканчивается тем, что я опять зову Бога, и я благодарю его за этот день, и я пишу, когда 11-й шаг, я всегда пишу в конце, благодарю Бога за этот день. Каким бы он ни был, я благодарю за то, что он был этот день, что он вообще в моей жизни был. И как только вот этот контакт я установила, я какие-то чудеса стали происходить в моей жизни, их было очень много. Я себе вот тут накидала ну, такие какие-то более яркие, я о них расскажу, каких-то, ну, таких более масштабных, таких запоминающихся, что ли, вещах. У меня был такой момент, когда, ну, то есть у меня, ну, в разных сферах, что ли, это было, какие-то чудеса происходили. У меня так получилось, что муж лежал в реп-центре, я осталась одна с тремя детьми, с оплатой реп-центра, с ипотекой и с кучей, с кучей, с кучей разных трат. И вот мне завтра платить за реп-центр. У меня отложены деньги, тютелька-тютелька, ровно на то, чтобы оплатить, прям копейка в копейку. И вот утром, мне завтра платить, я наскребла эту сумму, и утром вдруг мне приходит уведомление о том, что с моего счета списали эти деньги. Списала там что-то около 20 тысяч на какой-то налог. Без предупреждения, без уведомления, вообще без всего с меня списываются деньги. И я просто сижу в шоке, и я понимаю, что мне негде взять, ну, мне вообще неоткуда взять денег, мне не у кого попросить. У всех, кого было можно, я уже заняла, и занимать я дальше не могла, потому что непонятно, чем отдавать. И я понимаю, что я все, я, ну все, я мне нечем платить, и что делать, вообще мне непонятно. Но на удивление, я вроде бы начинаю сначала первую секунду заводиться и впадать в панику, но потом я как-то так себя останавливаю и начинаю молиться. Я понимаю, что Бог рядом со мной, и что я пока не знаю как, но как-нибудь эта ситуация, ну, должна разрулиться. Я пока не знаю, как это произойдет, но как-то это должно, ну, как-то, я не знаю. И вдруг на следующий день я уже готовлюсь к тому мысленно, что я, ну, мне придется, наверное, ехать к психологу или звонить и говорить о том, что у меня нет денег, просить какую-то рассрочку или забирать мужа из РЦ, я не знаю, какие-то искать варианты. И я просыпаюсь утром в тот день, когда мне нужно оплачивать, ну, у меня пикает телефон, и мне приходит сообщение, что на мой счет поступило 20 тысяч. Как раз ту сумму, которая мне нужна. Оказывается, брат, ну, мама рассказала моему брату, а у нас с братом, ну, такие прохладные отношения, их нельзя назвать близкими. И мама рассказала брату, что у меня случилось, и брат мне перевел денег. Это было первый раз в жизни, и он не позвонил, он ничего мне не написал, он просто мне перевел денег, ну, просто, не в долг, никак, вот просто, потому что он вошел в мое положение, и он просто меня пожалел. И я поняла, что, ну, Бог стоит рядом со мной, и вообще о чем, ну, смысл вот мне впадать было в панику и делать кучу необдуманных действий, когда вот оно решение, оно вот как-то приходит без моего участия. Ну, просто потому, что вот я доверяю Богу, и я его впускаю в свою жизнь. А, еще у меня тоже такой был...
Полин, 30 минут.
Да, спасибо, я думаю, что я в 40 уложусь. Еще у меня был такой случай, тоже для меня очень яркий. У меня так получилось в этом году, что у меня трое детей, и все они оказались в трех разных школах. Старший сын учился у меня в районе, средний сын находился в школе, был, где я работала. И младшую дочку зачислили в школу просто вот при от сада. Ее зачислили просто в школу, куда я не собиралась. И я сижу, и ну, мне нужно как-то детей собрать в одну школу для того, чтобы их возить было удобнее и все остальное. И я сижу и думаю о том, что я бы хотела, вот у меня такие амбиции, что я бы хотела в школу, которая у меня около дома, во-первых, чтобы не возить, а во-вторых, она очень блатная, эта школа. И я сидела и думала, что в такую блатную школу я бы хотела попасть, что мои дети должны там учиться, что там будет какой-то неимоверный контингент детей, я думала. И я хотела попасть в эту школу. Но ее не открывали, она еще была строящаяся. Ее должны были открыть к 1 сентября. И вот я сижу май, я сижу июнь, я сижу июль, и я сижу жду, пока откроют эту блатную школу, чтобы туда отправить своих детей. И вот наступает август, я каждый день звоню в эту школу, мне говорят, застройщик не дает информации, неизвестно, когда откроют. Я говорю, ну откроют к 1 сентября, должны. И вот я сижу, и у меня первоклашка, которая у меня как бы без школы, у меня второклашка, которая тоже без школы, и у меня десятиклассник, который тоже как бы без школы. Я сижу, жду в блатную, значит, школу. И наступает 24 августа. Я просыпаюсь с четким ощущением, что все, дальше тянуть больше нельзя, надо что-то решать. А мне еще до этого, давно еще в мае, посоветовали школу, обычную школу, которая тоже находится недалеко от нас, в районе, где я живу, и посоветовали там учителей, вообще чудесных учителей первого класса и второго класса для младших моих детей. Ну, она же обычная, я как бы так послушала, и пошла дальше пробиваться в блатную. И я думаю, ну, ладно, что делать 24 августа, надо что-то решать. Я набираю телефон, беру телефон, звоню в школу, в эту блатную, и говорю, Господи, да исполнится воля Твоя, а не моя. Я Тебе отдаю результат. Пусть будет так, как лучше для моих детей. Я звоню в эту блатную школу, занята. Я опять, Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Опять звоню в эту блатную школу, опять занята. Я третий раз, но я настырная. Господи, пусть будет воля Твоя, а не моя. Я третий раз звоню в эту школу, опять занята. И я звоню в школу, которая, где мне посоветовали учителей. Я звоню и говорю, ну так, немножко с высокомерием, потому что, ну, у нас комплексы, и там несколько школ объединенных в одну, в Москве так, несколько школ объединяются в одну, и я звоню и говорю, ну так вот, знаете, я не хочу к вам в комплекс, ну вот, мне неинтересно идти в одно здание или в другое, или в третье, мне нужно в конкретное здание и конкретным учителям, это возможно. Я вот хочу попасть к конкретным учителям. Ну, то есть, если вы мне дадите гарантию, что мои дети попадут к этим учителям, я приду. Ну, то есть, я подам документы. Ну, потому что у нас в Москве подают там на портале. Я не знаю, как где, но в Москве подают на портале, и тебя распределяют в комплекс. То есть, а у комплекса уже внутри комплекса распределяют то здание, куда ты попадешь, и уж тем более тех учителей, кому попадешь. И мне секретарь так очень доброжелательно говорит, позвоните заучу. Я звоню заучу и говорю ей, вы знаете, вот я не хочу в комплекс, я хочу к конкретным учителям и в конкретный корпус. Это реально? Она мне говорит, говорите учителей фамилии. Я говорю фамилии учителей, она мне говорит, да, вы знаете, мы вас возьмем у этих учителей по одному месту, и одного учителя, и второго. И я просто, дальше все начинает складываться просто супер. Я подаю документы, моих детей зачисляют, они идут на 1 сентября к этим учителям. И вот сейчас, когда они отучились уже полгода, я про, ну, не полгода, чуть меньше, я просто каждый день Бога благодарю за то, что у моих детей такие учителя. Они просто невероятные, чудесные, вообще невозможные люди. И мне советовали уже давным-давно, да, а я, ну, а я же не слушаю, мне же нужно было сначала шишки свои набить. Для того, чтобы это решение принять, да, то есть меня Бог ведет, но я же не слушаю. И я недавно заболела, буквально вот там недели 2 или 3 назад, и у меня очень сильная тревожность с тем, что связано со здоровьем, и эта тревожность проявилась особенно остро, когда началась пандемия. Вот этот общий психоз, который начался, он очень на меня прям сильно повлиял. Я поняла, что я супер зависима от ну, того, что окружает меня, от того, что происходит вокруг меня, от вот этой обстановки, да, то есть вот эта обстановка давящая, нагнетающая, она очень на меня сильно повлияла. То есть это повлияло на меня настолько, что у меня где-то полгода пандемии, первые полгода, у меня постоянно были боли в груди. То есть у меня постоянно болело, вот так у меня проявляется тревога. Я просто не могу дышать, я так дышу, я не могу вдохнуть, у меня болит вот эта грудина, вот тут ощущение, да, где солнечное сплетение, что я не могу вдохнуть. И вот таким образом у меня тревога проявлялась, и когда вот муж попал в реп-центр, вот это восстановилось, и это просто расцвело. Я вот какое-то время, там несколько месяцев вот так жила с таким ощущением тревоги, совершенно диким. И вот я заболеваю, и у меня пропадают запахи. И я понимаю, что все мои самые страшные опасения, они подтвердились. Здрасте, ковид. Но на удивление, то есть это в общем-то, то, чего я боялась вообще больше всего, ну, больше всего после рака. Я боялась заболеть ковидом, и вот оно, здрасте. Но мне почему-то очень спокойно. Мне очень спокойно. Я почему-то, мне уже вроде бы надо биться башкой об стенку и стенать, и впадать в жертву, но мне почему-то очень спокойно. И я впервые, наверное, ну, да, вообще впервые, я восприняла эту болезнь как опыт, как какую-то передышку. Я подумала о том, что, наверное, мне нужно сейчас вот остановиться, мне нужно подумать, и, наверное, мне нужно что-то переосмыслить. И у меня не было мысли, а за что мне эта болезнь? У меня был вопрос, а для чего? Ну, зачем мне сейчас это дается, что я могу из этого вынести, что я должна понять, что я должна переосмыслить. Я сделала действия, я связалась с врачом, я сдала анализы, мне было назначено лечение, и результат я отдала Богу. И самый прикол, что оказалось, что это не ковид, это гайморит. Было такое у меня сильное воспаление слизистой, что пропали запахи. Вот, это оказался не ковид, но все равно я болела. И вот когда я поняла, что я вот так спокойно восприняла эту болезнь какую-то, и вот я в какой-то тоже момент, когда я болела, проснулась, и вот мне пришло ощущение, что вот у меня Бог стоит за спиной, и я должна провести спикерскую, что я должна этим поделиться. И для меня здесь было важно, когда я болела, для меня было важно то спокойствие, с каким я это приняла, то смирение и та благодарность, с которой я это приняла. И я понимаю, что когда я отдаю результат Богу, когда я это делаю искренне, я знаю, что Бог сделает самым лучшим для меня образом. Потому что он это делает не из наказания, как я раньше всегда думала, что он меня за что-то наказывает, а он это делает из любви. И я уже не раз это проходила, вот эту любовь, я не раз проходила, я просто не понимала, что происходит что-то, что будет для меня лучше. Когда случилась ситуация с Севой, я думала про наказание, а по итогу Бог мне подарил дочку. Я всегда мечтала о дочке, но когда я забеременела второй раз, мне сказали, что это мальчик, я подумала, что все, дочки у меня не будет, потому что я никогда не рассматривала вообще даже шанс хоть один из миллиона быть многодетной. Я никогда не хотела быть многодетной. Я думала, что у меня будет один ребенок, максимум два. И когда у меня родился второй сын, я ну как-то подумала, что все, дочки у меня больше не будет. А вот эта ситуация, которая произошла, она, ну, то есть, когда я забеременела дочкой, у меня даже не было мысли о том, что я могу по какой-то причине ее не родить, было понятно, что этот ребенок будет. Когда в Самаре у мужа случился психоз, я думала, что хуже уже некуда, что вот оно днище, и все, ну, дальше уже плыть некуда. Но вот эта стрессовая ситуация, она меня заставила выйти из состояния заморозки, потому что последние 2 года я была в заморозке, я была в болоте, и вот у меня болото в своем ковырялось, а эта ситуация, она мне пинок дала.
Время.
Да, я заканчиваю. И эта ситуация, которая произошла в Самаре, она мне такую встряску дала, она меня вытолкнула, она меня заставила выйти вот из этого состояния какого-то зомбического. И она в итоге для меня лучшим обернулась. Муж прошел реабилитацию, у него позавчера был год трезвости, а я пришла в сообщество, я прошла шаги, я начала выздоравливать. Если бы этой ситуации не было, я уверена, что я бы дальше так сидела. Потом, я думаю, что муж бы у меня бы умер, а я бы умерла бы от какого-нибудь рака, потому что ну, я вижу, что происходит с женщинами, которые живут долгие годы вот в такой созависимости, и каким последствиям, связанным со здоровьем, это приводит. И болезнь моя тоже обернулась для меня четким ощущением, что я должна провести спикерскую. И я очень надеюсь, что мой опыт тоже кому-то поможет и тоже будет кому-то нужен. Я могу сказать, что я не знаю, что ждет меня завтра. Да мне и не нужно об этом знать. Мне достаточно того ощущения и того знания, что Бог стоит за моей спиной и видит и знает с высоты, как для меня лучше, и ведет меня с любовью. И я благодарю за каждый прожитый день и благодарю вас за то, что вы меня послушали. Спасибо, у меня все.
Да, Полина, спасибо большое за твой опыт, за откровенную спикерскую. Мы можем переходить к вопросам спикеру. Я напоминаю, чтобы задать вопрос, можно написать вопрос в чат, либо записаться, написать единичку, либо плюсик, чтобы задать Полине вопрос. Да, Ната поставила плюс. Ната, да, можно задать вопрос.
Добрый вечер. Большое спасибо за спикерскую. Ой, извините, если у меня голос будет прерываться от слез, потому что вот сегодня то, что говорила Полина, спасибо тебе, Полина, огромное. Но мне очень отзывается. Отзывается почему? Сейчас в больнице нахожусь, я лежала на сохранении. Ну, короче, вчера ребенка потеряла. Только услышала биение его сердца утром вчера. А вечером его не стало. И я очень долго к этому шла. И быстренько расскажу. Долго к этому шла, долго лечилась. Короче, ну, короче, вряд ли у меня будут еще какие-то шансы. Я тоже человек верующий. То есть я посещаю группы. Я и православные марафоны проходила, там, причащаюсь, стараюсь. То есть я перешла к пониманию Бога, что Господь любящий, а не карающий. То есть вот это у меня произошло совсем недавно. И тут раз случилась вот эта беда. Я даже по спикерскую поняла, что Бог сегодня послал Полину на самом деле, извините. Я просто хотела задать вопрос. Поделись, пожалуйста, опытом. Я слушаю тебя часто. И на группах тоже я вижу, что ты очень сильный человек. Нет у меня пока этой силы. Я не могу понять, для чего вот именно такой случай, понимаешь? То есть, ну, что-то я вижу в своей жизни, то есть ну, у меня что-то поменялось там, вот я вижу руку Бога в чем-то на самом деле. Вот здесь потеря ребенка, ну, я никак не могу. Я сегодня уже со всеми, с наставниками, там и группа у нас отдельная по реп-центру переписывалась, и девчонки там мне все поддержку дают. Но я не могу вот понять это и принять. То есть вот для меня вот здесь вот я бессилие это свое принимаю. Но принять волю Бога, почему вот именно так, я не могу. Просто вот посоветуй, пожалуйста, на основе своего опыта, что я могу сделать. Мне и так очень сильно помогла творческая на самом деле. Но, пожалуйста, еще скажи несколько слов именно, что бы ты порекомендовала, если так можно поделить свой опыт. Спасибо, извините.
Над, спасибо за вопрос. Я чувствую, у нас сегодня будет рыдательная, все на моей волне. Во-первых, огромная тебе поддержка, я очень сочувствую. Я, ну, у меня было ощущение потери, ну, вот это время, пока была реанимация, было четкое ощущение потери, и я понимаю, я это прожила, я понимаю эти чувства, но я не могу посоветовать, я так долго не понимала, за что. Я не понимала, за что меня Бог наказывает. Я хотела, чтобы Бог наказал моего мужа. Он алкоголик, он козел, он испортил мне жизнь, он вообще свинья, это ДТП, это по его вине случилось. И я думала, и почему он наказал меня, а не его? Он должен был наказать его, а почему он вместе с ним наказал меня? И я очень долго так думала, что это наказание было. Но есть такая очень фраза о том, что пути Господни неисповедимы, мы не знаем, как он ведет. Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, для чего дается мне и вообще людям те или иные испытания. Я не знаю, для чего это делается. Но я точно понимаю, что это не наказание, что это дается для чего-то. И я все-таки вот я очень долго была в состоянии того, что Бог меня наказывает, но я понимаю, что все же нет. Бог, каждый человек, он дитя Божье, и он его любит. Любого человека любит, и все, что Бог делает, это все из любви. Вот мне хочется жить в той реальности, когда я верю, что все, что со мной происходит, это для чего-то лучшего. Ну, как бы можно, конечно, начать дискутировать о том, что а как же вот убийство, а как же вот разбой, а как же грабежи и так далее. У меня нет ответа на этот вопрос, да он мне не нужен. Но мне хочется верить в то, что это происходит для чего-то, что я, что какое-то переосмысление должно быть, я не знаю. У меня долгое время, когда это все произошло, я думала о том, чтобы взять ребенка из детского дома, ну, чтобы вот как бы уравновесить, да, вот это вот эту жизнь, которую мне вернули, чтобы ее уравновесить. Но потом вот у меня родилась дочка, и я понимаю, что вот это равновесие, оно пришло. Ну, то есть я думаю о том, что, наверное, в моей ситуации так произошло для того, чтобы, ну, во-первых, дочь моя родилась, а во-вторых, чтобы я от ребенка отстала. Ну, потому что я понимаю, что если бы дочка не забеременела и не переключилась, то я бы бедного ребенка своего, я бы его задолбала своей тревожностью и гиперопекой, потому что я бы над ним тряслась, я бы, наверное, до сих пор, я не знаю, его за ручку водила и от себя не отпускала. И я вот четко понимаю сейчас, спустя время, но это понимание пришло спустя много, ну, спустя несколько лет. Я стала понимать, для чего вот те или иные события в моей жизни были мне даны. То же самое, как вот с той же там поездкой, да, я вообще думала, я распрощалась с жизнью, я думала, что все, меня просто убьет тут муж, и я все, и все, мои дети будут сиротами, я уже просто завещание в голове написала и думаю, ну все, больше я домой не вернусь, больше я детей не увижу. И я не понимала, для чего. Ну, и это тоже приходит только со временем. Я не знаю, почему в твоей ситуации конкретно так произошло, но я, ну, то есть, я бы, нет, я не могу говорить, я не могу советовать, но я могу сказать, что точно я максимально перестала себя винить, и максимально дала бы себе помощь и поддержку, используя все, что все эти навыки, которые у меня есть. Вот, если нужно, у меня был период, когда я ходила, когда у меня был трудный период, я ходила на группу каждый день и не по одному разу. И это помогало мне проговаривать, проговаривать, выговаривать, плакать. И это помогало мне давать себе ту поддержку, которую, ну, по сути, никто не может, не мог мне дать. Ни один человек не мог мне дать поддержку. Ну, вот, кроме меня и моих действий. Ну, вот, я только так могу сказать. Я не знаю, надеюсь, поможет.
Да, мне помогло на самом деле. Спасибо большое. Спасибо за опыт и не за советы, а рекомендации. Я понимаю, о чем ты говоришь. Спасибо. Мне это очень важно и приятно. Спасибо огромное.
Так, есть ли еще желающие задать Полине вопрос? У нас еще есть пока немного времени в рамках собрания спикерского. Да, Аня, можно задать вопрос.
Да, привет, Аня, созависимая. Ну, Зубах, сейчас попробую задать вопрос. Очень отзывается. Спасибо, Полин, за спикерскую. Вопрос в следующем. Было ли ощущение проживания, да, всей этой истории в одиночестве? Как бы это правильно задать? Не перекладывала ли ты на мужа какое-то чувство вины, было ли такое, и получилось ли принять, что муж вместе с тобой проживал эту историю, что ты не одна ее проживала? Вот понятен ли вопрос?
Да, я поняла. Вот в тот момент, когда все это происходило, у меня было четко, ну, то есть... Сейчас как это сформулировать? Когда это произошло, я видела, что произошло с мужем, как ему было плохо, и как он винил себя сам за то, что произошло. И я в тот момент, ну, во-первых, у меня не было сил, а во-вторых, у меня просто вот в тот момент у меня вообще не поднялась рука, и ни одного слова я не сказала обвиняющего тогда, потому что он так себя винил, и я знаю прекрасно, что человек, никто не может обвинить человека так, как он сам. Ну, то есть чувство вины, оно настолько сжирает изнутри, что никто другой не может обвинить и вот это чувство, короче, вот это чувство вины, оно, когда ты обвиняешь себя сам, ну, то есть никто больше тебя обвинить не может, больше, чем ты сам. И поэтому в тот момент, когда это все происходило, когда была больница, когда потом была реабилитация, у меня не поднялась просто вообще рука и слово. Я не могла его обвинять и не могла сказать о том, что это ты виноват, это из-за тебя все происходит. Но потом так получилось, что мой муж после этой истории, на него она тоже так повлияла, и он на год бросил пить. То есть он тоже дал обет, что он не будет пить. И я почему-то решила, что раз такая ситуация произошла, и произошла по его вине, ну, то есть я понимаю четко, что какой бы он ни был уставший, если бы он не был выпивший, то этого бы не случилось, он бы не уснул. Ну, то есть он, даже если бы начал засыпать, он бы, ну, там, меня поднял или там вытащил ребенка из ванны, да, он бы не уснул, он бы не отрубился. И вот эта ситуация, то, что он уснул, это именно алкоголь. И я думала, ну почему-то я так решила, я и мой контроль, мы так решили, что муж теперь мой пить больше не будет никогда. И когда через год он начал пить, я офигела. Вот в тот момент моя вот это, мой прокурор внутри меня, вот этот обвинитель проснулся, и я вообще не могла ему простить, что после всего, что я по его милости пережила, ну так я считала, он смеет, козел такой, он смеет пить. Как он вообще смеет после того, что он сделал, и после того, что я пережила по его милости. И я очень... Вот после этого начались обвинения, то есть я не раскидывалась каждый день, но когда случались какие-то ссоры и конфликты, я, да, я не преминула об этом напомнить, но у него тоже очень интересным образом это все сработало, ну, то есть я-то тогда думала, что он может силой воли, силой мысли заставить себя не пить, я не рассматривала никогда алкоголизм как болезнь, это уже понимание и принятие пришло в шагах, и у него в реп-центре, он прорабатывал эту историю, у него вообще произошло вытеснение, то есть он вообще об этой ситуации забыл, ну, то есть его психика, его чувство вины, да, настолько было сильным, что он это чувство вины запивал, заливал, и его психика сработала так, что эту ситуацию вообще выкинула из памяти, то есть он ее просто вытеснил, и по сути, когда я ему вообще об этом говорила, он вообще не помнил, его психика сработала так, что виновата была я. Ну, то есть вот как-то так это перевернулось в его сознании, что это моя вина, что это из-за меня все случилось, что я спать ушла, и именно поэтому так все произошло. Он был никакой не выпивший, он просто был уставший. И я это прорабатывала с психологом. Я не могу сказать, что до конца, ну, я точно уже не обвиняю, я, ну, понимаю, почему так случилось, я понимаю прекрасно, что это могло и при мне произойти, да, и дети, это такая, это такие человечки, что ты можешь находиться рядом и быть сто нянек, да, и что-то происходит вот у тебя, ну, под руками, и любая ситуация может произойти и при тебе. И у меня точно уже нет обвинений, я точно уже не обвиняю, но я долгое время не могла понять. То есть у меня просто был вопрос, как же ты можешь пить после того, что произошло. Вот я вот этого не могла понять. Я не могла принять, что это болезнь, что человек заливает, возможно, что-то, что он страдает, возможно, да. То есть я думала, что он вот на курорте, и он вот пьет, и как он смеет. То есть я так рассуждала. Нет обвинения, ну вот было, было как было, есть только благодарность за то, что ребенок жив, и он такой талантливый, это такой талантливый ребенок, и я всегда говорю о том, что он моя душа, ну, то есть это моя душа, это он просто абсолютно невероятный, уникальный ребенок, и я только могу благодарить Бога за то, что он его мне оставил, и ну вот только так. Сейчас есть только благодарность, обвинения нет. Я надеюсь, что я ответила.
Да, спасибо.
Так, у нас время спикерского выступления подходит к концу. Я буду закрывать спикерское. Предлагаю еще раз поблагодарить спикера. Полина, спасибо тебе огромное за твой опыт.